Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Литературная гостиная» и я, ведущая Татьяна Ясникова. Сегодня беседуем с Владимиром Алексеевичем Раком, членом Интернационального союза писателей, членом-корреспондентом Петровской академии наук и искусств и нашей областной писательской организации.
Здравствуйте!
Я думаю, что наши радиослушатели прекрасно знают, что писатель начинается с детства. Расскажите, пожалуйста, о начале вашего жизненного пути.
Ну и мой жизненный путь начинался в Омской области, в селе Покровка. Ну и понятно, что село есть село. Там первые шаги делал. С 3 лет примерно себя помню. Даже помню, как Сталина хоронили. Митинг был в деревне. Всем надо было повязки надеть. Черные с красной каймой. Вот так. Ну, потом школа. Потом, как и большинство деревенских жителей молодых, уехал в город учиться. Ну и так вот пошло дело.
Да, и вот, дорогие радиослушатели, я бы, конечно, хотела обратить ваше внимание на книгу Владимира Алексеевича «Чем пахнут деньги». Там как раз есть интересные рассказы о детстве. Владимир Алексеевич окончил Иркутское художественное училище, стал предпринимателем и на этой базе финансовой издал свои первые книги.
С детства меня интересовали вопросы происхождения слов, как слова образовались. И прежде всего меня интересовали вот слова, которыми подгоняли животных, допустим. Усь, усь, так свинью прогоняют. Собаки тоже говорят усь, усь. И я долго не мог понять, что же это за усть такое. Потом я понял, что это острое свиное рыло. И лучи, уси – это лучи. Кон, усь, конус. И вот так вот я начал слова понемножку разбирать. Ну и пришел к выводу, что нет национальной речи, есть просто диалекты. И начиналась речь до ледникового периода, сначала в Африке, где звук «п», например, произошел как «поцелуйчик», он до сих пор есть в речи русских. Таким словом подзывают собаку, подгоняют лошадь или «эль», щелчок языком. Это когда люди хвастаются, говорят «эля». Ну и так вот так звук «л» образовался, звук «п». Ну, звук «п» начал к божествам относиться. «Л» тоже божеством. Вот «Лео» – это лев. Люди восхищались и щелкали языком. Или «бык», там «лошадь» – тоже у людей вызывало восхищение. Но прежде всего лев пьет воду способом лакания. И люди, щелкая языком, льва и подразумевали, и показывали пальцем. Все понимали, что речь идет о льве. А все травоядные животные пьют воду способом целования. И люди, если показывал на травоядное, понимали, что это... Ну и, естественно, у животных были такие слова, получается. И у людей они стали. Так что первое слово было у Бога. Богами были животные, тотемы со временем. Вот таким вот образом я понял, как первое слово было у Бога и у какого Бога.
Да, и очень интересно. Я знаю, что у вас в Иркутске вышло 4 книги про языки. Это «История забытых цивилизаций».
«Родники древней речи».
Да, «Боже, научи меня говорить». И самая эта большая вот среди них была...
«Про речь».
А, да, «Про речь, фантазии и реальность». Да, кстати, она хорошо разошлась, эта книга, в Москве. И вот у Владимира Алексеевича вышел словарь. Тоже он вышел в Москве буквально вот недавно. Это новые книги. Словарь, в которых он расшифровывает древние корни и приводит их к современным языкам. Какое открытие здесь вы сделали?
Открытие чуть позже. Я просто пойду по порядку. И сначала люди, вот кроме вот этих вот 2 слов, «эль», «щелчок языком» и «звук поцелуйчика», начали озвучивать свое собственное чутье. Ведь человек был зверем, и чутье у него было на первом месте, как у любого зверя. И вот смотрите, как замечательно. «Пах!» Но нужно в себя сказать. Это будет несколько тихо, но тем не менее. Потом «тя», «запах», «запаха», «собака», «сапоги», «запах», поэтому так назвали собаку, по запаху назвали собаку. Из собаки делали сапоги. Ну, унты до сих пор мы, гунт по-немецки собака, вот и унты тоже так же называются. Ну и потом я пришел к выводу, что изучая вот и языки, и русские слова, немецкие сопоставляя, я пришел к выводу, что вся речь когда-то в древности базировалась на берегах Байкала. То есть люди до ледника вокруг Байкала жили, потому что прежде всего в ледниковый период пропадает вся пресная вода. Океан высыхает, становится на 100 метров ниже уровня моря. Вернее, уровень моря так и становится ниже на 100 метров. И люди разговаривали примерно как буряты и монголы. Вот заслуга этих народов в том, что они сохранили ту древнюю речь. И когда мы пойдем от этого, мы очень многое можем узнать. Вот, например, по-бурятски «себер» – это «чисто», по-монгольски «савер» – тоже «чисто». Но если мы идем дальше, то «саубер» – это по-немецки «чисто», «саувер» – это на диалекте немецком «чисто». Но у русских это слово стало «Сибирь» и «Север». У татар это «Сабир». То есть было племя сабиров, которое жило здесь. Ну, видимо, они себя чистыми понимали. Но в то же время на татарском языке «Сабир» – это «подметать». Но у русских есть «сабировать». Что «сабировать»? Мусор подметать. И «сабировать» покойного перед захоронением, то есть мыть его. Ну, вот таким образом мы, если будем изучать, и на английском языке уже «сайбер» – это Сибирь, опять же, так получается.
Да, удивительно.
Или вот возьмем слово, например, «Байкал». Даже бурятские аборигены и то переводят его, что это «богатое озеро». Какое «богатое»? По-бурятски «бай» – это «бить», «бить», «ударять», «гал» – «свет», «огонь». Байгал, то есть он бьет светлой волной пенистой. Вот, пожалуйста, искрящийся. Отсюда и Байгал, и дальше Байгали. Это уже природа, природный. Вот таким образом.
А как здесь племя галов? Галы, петухи?
Ну, галы это, да, галы идет, вы же знаете, они себя петухами считают. От петухов пошли. А петух – символ огня. Это все знают. Пустить красного петуха – это пожар сделать.
По всем известное слово «галиматья». Как
это? А «галиматья» – это считается от французов пошло слово. Но на самом деле это бурятское слово «галамте» есть. Очаг. То есть это белая горячка. Белой горячке люди галиматью несут. Вот таким вот. Но есть еще более интересное слово «хулгана». Считается, что русское слово «хулиган» перенято у англичан. Там у них какой-то коллаген был буйный. И вот якобы от него это и стали «хулиган» произошло. «Хулиган» произошло от слова «хулгана» бурятское. Или «хайлгана» – это чайка, а «хулгана» – это мышь. Нет для охотника большего хулигана, чем мышь. От мыши надо приходится охотникам на столбах прятать свою провизию, каждый день проверять свои ловушки. Если ты один день не проверил ловушку, все, мех будет мышами потрачен. Вот мышь – это настоящий хулиган, особенно у торговцев это хулиган. В магазине, а с другой стороны, сколько на мышей уже списали товаров за существование торговли. Вот вам и хулгана, пожалуйста. А чайка тоже воровка. Хайлгана. Она рыбу ворует у рыбаков, даже из сетей умудряется вытаскивать.
Да, вот вы затронули вопрос о тотемах. Действительно, первоначально тотемы были божествами, а наш сибирский тотем – это медведь. Вот как он прослеживается в речи?
Медведь прослеживается, я не знаю, взято ли это, зародилось ли это у кроманьонцев, то есть нас. Скорее всего, это могло быть перенято у неандертальцев, потому что в Альпах на высоте там найдена пещера, где стоят медвежьи головы на алтаре, каменный алтарь, и вот там порядка десятка медвежьих голов стоит. То есть, когда неандертальцы и кроманьонцы перемешались, могли люди не только деготь перенять, который могли делать неандертальцы, но могли и верования перенять, и стали веровать в медведи. А медведя люди воровали у медведицы, молоком выкармливали женщины, потому что другого молока просто не было, и потом в клетке его ростили. И вот современные бани, это, наверное, медвежьи срубы были изначально. Вот медвежат ростили, выращивали до взрослого состояния. Потом наступал праздник поминовения своих предков, и медведя забивали, и каждый член общины должен был отведать кусочек медвежатины этой. И отсюда пошло слово бурятское «камак», «все вместе», что значит. Но это ведь и русское слово «комок». А что такое «комок»? Много частей в одном. И вот таким вот образом люди поклонялись, потом вывешивали шкуру и голову на крестовину, и люди 3 дня там рассказывали о подвигах каких-то родственников, там прочее, прочее. И замечательно, что вот в бурятском языке, например, мерген – это мудрый человек, но в то же время это меткий охотник. Вот, пожалуйста, так вот.
Да, а как же все-таки назывался медведь-то? Вы сказали камак, а медведь-то как назывался?
Медведь назывался бабгай.
А еще?
Бабгай и русская бабка здесь.
А почему же тогда камак и вместе, это значит, тоже восходит к медведю?
Потому что все вместе, он воплощал в себе всех предков. То есть в одном медведе люди понимали всех предков.
А не вы ли говорили, что он назывался комом, потому что впадал в спячку, и слово кома сюда
восходит? Ну, это кома сюда под восходит тоже, да, это не латинское слово. Это медведь впадал в спячку, вот и кома.
Да, это один из тотемов медведь. А бык, это же тоже
бык,
очень значимо.
А бык, это вообще интересно. Русское слово «бог», но оно не только русское, оно общеевропейское слово. Во множестве языков есть слово «бог». Но оно восходит к бурятскому и монгольскому. Есть монгольское слово «бог». Сильный, крепкий. Но оно стоит в ряду слов как раз «бохэ-найона». «Бохэ-найон» — это предок всех бурят и монголов, который в себе воплощал божество в то же время. И люди также забивали это божество на тайлаганах. И что замечательно, тайлаган – это идти на жертвоприношение. Также закупают животное, там делят на паи хуби и поедают его. Но что интересно, по-немецки «тайлен гейен» – это «делить идти». То есть вот так вот речь переходит из бурятской, она переходит в немецкую, из монгольской переходит в русскую. То есть сперва алтайская речь, бурят и монгол, потом речь тюрков, и потом русских и немцев уже речь. Вот таким вот образом.
Ну, насколько я знаю, немецкий язык для вас родной, вы родились
ну,
в немецкой
немец
семье.
Я по рождению.
Да, и поэтому вы можете... Ну, как бы апеллировать словами немецкой речи. Ну, как же все-таки такие расстояния между Германией и озером Байкал?
А вот в том-то и дело, что здесь люди жили. Германия и вообще и Россия, все было под снегом, все было под льдом. Не зря Сибирь это чистая, снегом все покрыто, потому и чисто, снег символ чистоты.
Да, вот я упомянул, что у вас в Москве вышли 2 книги, одна из них – это ваш словарь. Ну, точнее, это мы так называем словарь, на самом деле это исследование, в которое включены древнейшие слова, их толкования и современные аналоги, а также «Сибирь. Медвежья сторонка». Это ваш роман о староверах.
Да, это роман. Да. Интересно мне стало, как попали в Сибирь староверы, почему у них речь такая. Ну, я начал интересоваться, начал рыться в интернете, там прочее, прочее. И в результате у меня родился роман «Сибирь. Медвежья сторонка». Я старался писать на том языке, на котором разговаривают староверы. Ну, вот таким образом у меня получилась книга. Но вот в дополнение еще могу сказать. Есть интересные слова бурятские. Например, «цер» – это монгольское «табу», «запрет». И «сэр» — Это бурятское, табу, запрет. И откуда у англичан слово «сэр»? Наверное, это был человек неприкасаемый, наверное, он был какой-то изначально священнослужитель. И «цэр» — это уже идет. У монгол тоже «цэр» — запрет. И в церковь мы и сейчас знаем, что нельзя входить в заднюю
в алтарь
часть.
Нельзя
в алтарь нельзя заходить. Да. И мы ведь не знаем, как назывался Стоунхендж, первый храм, так сказать, белых людей. И туда нельзя было заходить. Как-то я слушал передачу. Там даже нашли убитого человека, ну, в древности.
Жертвоприношение,
Да. Что, видимо, он нарушил вот этот вот закон. Ну и вот я бы еще... Вот он, Бог у меня. Бог, Верховное Божество, множество народов. Бухенайон, прародитель рода, бык-князь. Бухенайон, это прародитель рода, бык-князь у монгол. Бухе – это бык. Бог сильный, крепкий, вот так вот. Ну и дальше идет добыча, например. Это уже простые слова, которые лежат на поверхности, но они людям непонятны, потому что мы не вдумываемся. А ведь это просто добыча, это бык. Вот и добыча получается. Или вот, допустим, заяц. Ну, все знают, что такое заяц, это белый там. Но изменить тут всего ся, ясь. Это ясь. То есть тогда еще белого понятия не было, и люди ясным называли. Это много слов таких со словом.
То есть вы можете любое слово растолковать?
Ну нет, конечно.
Не любое. Почему? Ну любое. Давайте на засыпку. Редкое слово «скоморох». Вы можете его объяснить?
Нет. Это надо подумать, это надо цепочку проделать. А так вот, сидя в студии, я не могу так делать.
Да, а вот я уже на основе...
Вот изба, например, я могу.
Угу.
Это дом для проживания семьи. И что удивительно, в словарях этого нет. Никто не знает, как это произошло. Но просто нужно знать, что есть слово «па». В древности «па» называлась «земля». И вот из «па», из «земли» сделана вот эта вот землянка. Вот я как раз в своем романе пишу о людях, которые жили изначально в Сибири, белые люди. И вот у них была яма, просто накрытая жердями, потом закрывалась пластами, ну, дерном. И вот так вот прятались. Во-первых, это не видно жилище.
Ну и ловушки точно так же, да, устраивают?
Да, или вот слово «истопка».
Угу.
Это печка для выжигания извести. Она делается в земле, там разжигаются угли, все, потом высыпаются камни уже, из которых извести выжигается. И вот истопка, топят в землю. Потому у нас слово «топить» и пообразовалось. Первые печи делали в земле, просто-напросто выкопали землю сверху, плоский камень положили, вот и печка готовая. Но дрова-то нужно внутрь топить. Вот так вот множество-множество есть слов. Или вот «оба». Это бурятское слово «обоо». Или монгольское «овоо». Ну что, это делают такие пирамидки из камней. Все, наверное, вот в Иркутске люди в горах видели, что это за пирамидки. Это буряты и монголы делают в честь умершего родственника, друга или родственника. И вот выкладывают такие пирамидки. Но дальше мы знаем, что на перевале вот осыпь камней называется «оба». Но отсюда и пошло слово «обод», «оборачиваться» и прочее, прочее. Или «ова» монгольское, «овод». Он, прежде чем укусить свою жертву, впиться, он вокруг крутится, лошади там или коровы, крутится, крутится, потом раз. Или даже слово «овощи» – это общее. Они вот, заходишь на грядку, они вокруг тебя.
Да.
А вот есть очень интересное слово «ню». Это слово французское, но как оно к французам попало? «Ню» – это или обнаженная натура на картине, или сама картина называется словом «ню». Но в бурят целый ряд есть слов, где «ню» является основой. Вот, например, интересное слово «нюдорга». Что такое «нюдорга»? «Дорга» – это начальник, а «нюдорга» – это уже кулак. То есть власть начальника держится на кулаке. Нюдаргалаха – это бить кулаком. И вот дальше идет нюден – это глаз. То есть ню я вывожу как начало. В бурятском языке нет такого слова, оно просто участвует в словах. Но ню – это начало, а ден – это светильник по-бурятски. То есть начало света. А без света и глаза-то не нужны. Или вот нюур – это русское у нас тоже есть у русских. Нюра. Бурят пока нюур. Это лицо и страница, то есть начало узнавания получается. Или мюсаген, вот оно уже, это быть нагишом, пожалуйста. И есть у них такое слово нютак, это родные кочевья, место, где тебе перерезали пуповину. И вот ноль или нуль должен просто называться нюль. Как начало, ну и в русском языке есть такие слова, нюни, начало чувств, правильно?
Правильно, правильно,
ну
да.
Вот видите.
Очень интересно, скажите, вот бурят, вы знакомились со своими исследованиями, как они относятся?
Ну, вы знаете, у некоторых моя книга это настольная, они изучают, им очень нравится то, что я пишу. Некоторые уже забыли, многие забыли свою речь. Вот в чем дело. Поклоняются там буддизму, ламаизму. А исконная это религия у бурят, это шаманизм. И шаман – это исток всех религий, в общем-то. Ну, что там есть? В шаманизме обязательно костер должен гореть, на котором мясо варят, потом кусочки сжигают, которые идут жертвой. То есть дым вот этот считается как раз жертвой, запах дыма уже считается жертвой. У них есть ладан, роль которого исполняют пихтовые ветки. Пожалуйста, и у нас есть это же. То есть очень много общего. Все вытекает из чего-то. На пустом месте ничего не может родиться.
Да, надо сказать, речь, наверное, точнее, не наверное, а точно зародилась в ту эпоху, когда везде было язычество, шаманизм, и слова считались
Нет,
священными.
Нет, гораздо раньше.
Гораздо раньше, да, слова считались
Ученые
священными.
Ученые считают,
да?
Что люди не менялись последние 150, а некоторые говорят и 200 тысяч лет. Следовательно, и речь тогда начиналась. Такие же люди были, как мы сейчас.
Да, вот я поняла, что ваше исследование, оно как раз пробуждает интерес к родной речи.
Конечно, конечно.
Русских к русской, немцев к немецкой.
Да, 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 да.
То есть это, да, к истокам быть ближе, вы призываете.
Ну, я бы вот хотел еще прочитать одну интересную штуку. Например, евреи говорят, Сара – это божественное. Имя переводится как божественное. Но я тут другое немножко. Сара по-бурятски – это луна и календарный месяц года. У евреев Сара – это женское имя. Сар и шар – желтый цвет и вол. Вол, как известно, желтый. Саре – желтый цвет. Сарай – казахская, татарская, русская, хлеб, конюшня. Сарай – почему от Сары? Потому что ночью. На ночь скот загоняют в сарай. И дальше уже идет караван-сарай. Это уже гостиный двор. И дальше уже у турков сарай – это дворец. Пожалуйста, вот видите, как слово развивалось. А Сара, она потому считалась царственной, потому что из слова «цар» на монгольском языке и «сар» на бурятском языке как раз по этому высокому дереву и определили высоту Луны, что она на высоте. Ну а с чем? Люди шли от аналогии, сравнивали с чем-то. Не мог человек так сказать, о, она высокая.
А вот скажите, где ваши удивительные книги можно найти или почитать? Вот,
были как? В Продолите, сейчас не знаю.
Да, в Продолите
Если
были.
Не продали, то есть еще.
А в библиотеках есть ваши книги?
В библиотеках есть. Я сотрудничаю с библиотекой вот Нотрилисера.
Потанина, имени
Потанина. Да.
Да. А еще...
У них есть все мои книги.
Все ваши книги. А вот эти последние, самые новые две книги, которые издали
Их
в Москве.
Их пока нету нигде.
Их нет. Ну, наверное, они представлены...
Они есть только в интернете.
В интернете можно их приобрести.
Да.
Да, очень-очень интересно.
Когда издавали мою книжку в Москве, было такое условие, что вот вам 50 книг на руки, а остальное мы издаем сами, и 25% будем вам от продаж отчислять.
Ну, это еще очень хорошее условие, надо сказать, по нашему времени, когда писатели
живут. Дело в том, что я книги не делаю источником своего существования. Я занимаюсь бизнесом, поэтому у меня несколько другой способ зарабатывания. А вот еще, смотрите, слово «орел» – это «взвиться», и слово «орел-хо» – это «вершина». Здесь предложены к рассмотрению два слова, и вот как произошло русское слово «ореол», очень легко понять. То есть из понятия «орла» и «вершины». Вот и «ореол», пожалуйста.
А французский аэропорт «Орли» имеет к этому
отношение? Много, а русский город «Орел».
Да, 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 да.
И «Орли», да. Могу с гордостью сказать, что я разобрал даже слово в слове о полку Игореве. Там есть слово «тули». Тули – это, оказывается, колчан для стрел. И он у нас прослеживается даже нашим городом Тулуном. Тулун – это кожаный мешок. А вот это тули произошло от слова «тула» бурятского. Тула – это таймень. И вот стоит шкуру с тайменя содрать целиком, шелком, как получится, высушить, получится прекрасный колчан.
Да, интересно.
Вот, смотрите, кожаный мешок, и вот мы смотрим слово «тарантул». Тара – земля, тул – кожаный мешок. Ну, тарантул, все же помнят, какой он. Он живет в земле в норках, и брюшко у него – это настоящий кожаный мешок, набитый кишечками.
Да, вот я хотела здесь немного заметить, вы все время говорите бурятский, но на самом деле в древности племена, они были очень разрознены, каждый назывался по-своему, и сейчас это прослеживается. Это в наше время, да, в наше время этот народ называется бурят.
Да.
В древности это были
племена. Тогда да. Национальности вообще не было.
Да.
И речь, я подозреваю, что была единой, вот так вот изучаешь. Потом люди начали расходиться, и речь начала развиваться. Но как она развивалась? Прежде всего, она развивалась, когда друг у друга перенимали какие-то слова. Племена жили рядом, те что-то узнали. Ага, ну, если они что-то изобрели, они же называют это дело словом. Соседняя племя, а у тех вон то-то. Вот так они его называют. Ну, так же, например, как латинские слова, буряты до сих пор говорят «аптеке». Это аптека. Это латинское слово.
Ну, это-то они уже взяли, знаете, из вывески.
Да, раньше-то точно так же было. Вот в чем дело. Или вот смотрите, возьмем Австралию. Когда ее 200 лет назад открыли, или там 250, открыли голландцы, там жили аборигены, которые еще рисовали на скалах, плясали голыми, не знали одежды. И вот когда прошло время, и мы почему зададимся вопросом, они не развились. Они жили в замкнутом пространстве. У них не было смешения кровей, не было смешения культур. И отсюда вот так вот. То есть смешение. Почему Россия такая страна удачливая? Да потому что у нас смешиваются народы, у нас идет постоянно вот это смешение кровей, а это ведет только к хорошему. Ведь раньше племена, вот, например, было племя айнов, жившее в Сибири, и было племя эвенков. Они всегда жили рядом, и друг у друга брали, ну, или невест, или женихов. То есть они понимали, что ничего хорошего не даст и без смешения, надо смешиваться. А северные народы, у них был обычай даже пришлому человеку отдавать жену на ночь. А куда деваться, если на ближайшие 100 километров одни родственники? Кровь освежали. Люди знали давно, что это...
Да, это все вообще удивительно. Ну, давайте еще немножко о староверах поговорим. Вот вы сказали, что вы написали свою книгу на основе изучения материалов. А живой опыт у вас был, общение со
староверами? Да, я когда-то жил среди староверов. Лето 3 провел на каникулах, будучи в студенчестве. Ну, и я знаю промысел староверческий, там рыбалка, допустим, летняя, как там зимняя рыбалка, как она происходит. То есть как рыбачить неводом, как рыбачить со строгой. Охоту я там, конечно, знал, косить. очень хорошо умел, меня ставили впереди мужиков 10, а я впереди меня ставили. Ну, я, конечно, уж был после армии парень молодой и сильный.
Да, то есть вы пишете о староверах, которые вышли из Московии, и вот они так хорошо адаптировались и прижились в Сибири. С чем это связано?
Работали, потому что умели работать прежде всего. Ну, а потом с людьми ладили, с местными. Вот, например, представьте, пришли из Москвы, они же не могли оттуда коров притащить. Но завели скот, значит, они с бурятами контачили, обменивались чем-то, что-то им взамен давали. Находили, люди ведь простые, все живут, все мирные, никто не воюет. Все и буряты с русскими. Русские вообще вот получается так, что очень... Но это издревле идет, это идет от того, что кроманьонцы в лице русских смешались с неандертальцами. Неандертальцы, они ведь не погибали, они просто смешались с русскими, с белыми людьми и прочими. То есть у всех народов есть 3% неандертальской крови, кроме коренных африканцев, которые не ушли из Африки, и австралийцев коренных. Вот у них не было смешения, и, пожалуйста, а как раз вот смешение с неандертальцами и дало такой толчок именно кроманьонцам.
Что же вы посоветуете нашим радиослушателям в современной жизни? Как им жить после того, как они вот узнали от вас только нового?
Жить надо хорошо, жить надо дружно, изучать свою речь. Вот бурятам я советую не забывать свою речь. Она первична, много из нее черпать можно всем людям, потому что вся индоевропейская речь создана на основе корней из бурятской речи, которые создавали все люди. Нельзя говорить, что буряты научили всех говорить.
Да, байкальская речь, скорее всего.
Да, байкальская речь, вот это будет правильно.
Но над чем вы сейчас работаете? Вот
как да над этим уже и работаю. Это тема бесконечная. Это можно вдумываться, вдумываться и вдумываться, и всегда находить что-то новое.
Вот биографическая проза, рассказы о детстве, рассказы о вашем предпринимательстве. Вы продолжаете эту тему?
Да, потихоньку пишу.
Продолжаете. Ну,
когда что-то вспомню интересное. Писайте. Вот у меня, например, есть рассказ «Мамы нету» называется. Ну, я там себя просто вспомнил маленького, как... Что-то я ходил по дому, так мне вдруг скучно стало. И я залез на кровать и заревел. Ну, братья там... Володя, ты что, может, кушать хочешь, может, что-то ты там еще... А я... Маме нету!
И как закончилась эта трогательная
история? Да как, заснул, а потом сквозь сон услышал, как меня кто-то поцеловал, и я только сказал «ма». Ма.
Ну, я хотела сказать, что эти рассказы можно пока что увидеть на сайте газеты «День литературы». Там они приводятся, да?
Да.
Ну, и, конечно, да, в библиотеках.
Ну, иногда я должен сказать, что Сергей Владимирович Корбут в своей газете «Мои года», «Привал» там есть.
Литературные страницы, да, всем рекомендую. Или обратиться к архиву, или следить за новыми выпусками газеты. Там обязательно что-то появится из удивительных произведений Владимира Алексеевича Рака. Спасибо, дорогие радиослушатели.
До свидания.